Вечером к нам пришел Стэнли Гопкинс. Дела у него шли неладно. «Я думаю, что вы колдун, мистер Холмс. Право, мне иногда кажется, что вы обладаете сверхъестественными способностями. Каким чудом, например, узнали вы, что украденное серебро находится на дне пруда?» «Я этого не знал. Но вы написали мне, чтобы я осмотрел пруд». «Так вы, значит, нашли серебро?» «Нашел. Я очень рад, что помог вам. Но вы не помогли мне. Вы еще больше запутали дело. Что это за воры, которые крадут серебро, а затем бросают его в ближайший пруд?» «Это, конечно, несколько эксцентричный поступок. Мне просто пришло в голову, что серебро могло быть взято людьми, которым оно не нужно, которые взяли его только для отвода глаз. А в таком случае, естественно, было им желать отделаться от него как можно скорее». «Но почему такая мысль пришла вам в голову?» «Я просто думал, что это возможно. Когда они вышли через французское окно, то увидели как раз перед своим носом пруд с маленькой соблазнительной полыньей. Можно ли было желать лучшего тайника?» «Ах, тайник! Вот это лучше!» — воскликнул Стэнли Гопкинс. «Да-да, теперь я все понимаю. Было еще рано, народ ходил по дорогам, они боялись, что их увидят с серебром, а потому опустили его в пруд, намереваясь вернуться за ним, когда пруд очистится. Прекрасно, мистер Холмс. Это лучше вашего предположения об отводе глаз».
«Совершенно так, вы напали на восхитительную мысль. Я не сомневаюсь в том, что мои идеи были совсем дики. Но вы должны согласиться, что серебро в конце концов найдено».
«Да, сэр, да. Это все дело ваших рук. Но меня прескверно осадили».
«Осадили?»
«Да, мистер Холмс. Шайка Рандли арестована сегодня утром в Нью-Йорке».
«Боже мой, Гопкинс! Это, конечно, несколько противоречит вашему предположению, что они прошлой ночью совершили убийство в Кенте.
Это чистый рок, мистер Холмс! Настоящий злой рок! А все-таки есть и кроме Рандли и шайков три человека. Или, может быть, образовалась новая шайка, о которой полиция не имеет еще сведений?»
«Совершенно верно. Это вполне возможно».
«Как, вы уходите?»
«Да, мистер Холмс, я не успокоюсь, пока не доведу этого дела до конца. Вы не можете дать мне какой-нибудь намек?»
«Я же дал вам один».
«Какой?»
«Да, об отводе глаз». «Но для чего, мистер Холмс, для чего?»
«А это, конечно, вопрос. Но я рекомендую вам поразмыслить над этим. Может быть, вы и найдете, что в ней есть некоторые основания. Вы не хотите остаться обедать?» Когда мы отобедали и было убрано со стола, Холмс снова заговорил о деле. Он закурил трубку и протянул свои ноги в туфлях к веселому огню камина. Вдруг он посмотрел на часы. «Я ожидаю дальнейших сведений, Ватсон».
«Когда?»
«Сейчас. Через несколько минут. Вы, вероятно, находите, что я сейчас дурно поступил со Стэнлием Гопкинсом».
«Я полагаюсь на вашу рассудительность». «Очень трогательный ответ, Ватсон. Смотрите на дело так. То, что мне известно, то неофициальное. А что ему известно, то официальное. Я имею право выводить свои личные заключения, а он не имеет этого права. Он должен все обнаруживать, иначе он будет изменником долгу службы. В сомнительном деле я бы не хотел поставить его в такое тяжелое положение. Итак, я оставляю при себе свои сведения, пока не выясню до конца этого дела».
«Когда же это будет?»
«Время настало. Вы сейчас будете зрителем последней сцены замечательной драмы». Послышался шум на лестнице, затем открылась наша дверь, и в комнату вошел красивый человек, настоящее олицетворение мужества. То был высокий молодой мужчина с золотистыми усами, голубыми глазами, загорелый от тропического солнца и с мягкой походкой, доказывавший, что эта громадная фигура столь же ловка, как сильна. Он запер за собою дверь и стоял со сжатыми кулаками и тяжело дыша от старания подавить овладевшее им волнение.
«Садитесь, капитан Крокер. Вы получили мою телеграмму?»
Посетитель опустился в кресло и вопросительно смотрел то на одного из нас, то на другого. «Я получил вашу телеграмму и пришел в назначенный вами час. Я слышал, что вы были в конторе. От вас нельзя убежать. Я готов выслушать самое худшее. Что вы намерены делать со мною? Арестовать меня? Ну, говорите! Вы не можете, сидя тут, играть со мною, как кошка с мышью!»
«Дайте ему сигару», — сказал Холмс. «Возьмите-ка ее в рот, капитан Крокер, и не позволяйте своим нервам овладеть вами. Я бы не стал тут сидеть и курить с вами, если бы думал, что вы обыкновенный преступник. Вы можете быть вполне уверены в этом. Будьте со мной откровенны, и мы в состоянии будем сделать кое-что хорошее. Будете хитрить со мною, я вас раздавлю».
«Чего вы от меня хотите?» «Правдивого отчета обо всем, что случилось прошлой ночью в Абэй-Грэнже. Правдивого отчета, понимаете? Без всяких добавлений и без всякой утайки. Мне так много уже известно, что если вы хоть на один дюйм отклонитесь от прямого пути, то я свистну в окно в этот полицейский свисток, и тогда дело навсегда выскользнет из моих рук». Моряк подумал немного. Затем он ударил себя по ноге своей большой загорелой рукой.
«Пойду на риск!» — воскликнул он. «Я верю, что вы человек, способный сдержать свое слово, притом белый человек, и я расскажу вам все. Но сначала я вот что скажу. Поскольку дело касается меня, то я ни о чем не сожалею и ничего не боюсь. Я бы повторил все сызнова и гордился бы делом своих рук. Да будет проклята эта скотина! Если бы у него было столько жизней, сколько у кошки, то и тогда они все были бы в моих руках. Но дело в леди, в Мэри Фрейзер. Никогда не назову я ее тем проклятым именем. Когда я подумаю, что навлек на нее неприятность, я, который готов отдать свою жизнь, чтобы вызвать улыбку на ее дорогом личике, то это превращает мою душу в ад. А между тем, как мог я иначе поступить? Я расскажу вам все, господа. А затем спрошу вас, как мужчина у мужчины, как мог я иначе поступить? Я должен вернуться немножко назад. Вам, по-видимому, все известно, а потому вы, вероятно, знаете, что когда я встретился с нею, она была пассажиркой, а я старшим офицером на Гибралтарском утесе. С первого же дня, когда я увидел ее, она стала для меня единственной женщиной в мире. В течение этого плавания я с каждым днем все более и более любил ее, и с тех пор я много раз во мраке ночной вахты становился на колени и целовал палубу этого парохода, потому что знал, что ее милая ножка ступала по ней. Она никогда не была моей невестой. Она вполне честно обращалась со мною. Я не имею права жаловаться. Вся любовь была только с моей стороны. От нее же я видел только товарищеское отношение и дружбу. Когда мы расстались, она была свободна, я же никогда больше не буду свободен. Когда я в следующий раз вернулся из плавания, то услышал о ее замужестве. Что ж, почему бы ей было не выйти замуж за того, кто ей нравится? Титулы, деньги. Кому они лучше пристали, как не ей? Она рождена для всего прекрасного и изящного. Я не горевал о ее замужестве. Я не такая эгоистичная собака. Я рад был, что она нашла свое счастье и не связала своей судьбы с моряком без гроша. Вот как я любил Мэри Фрейзер. Ну-с, так я никогда не думал, что снова увижу ее. Но в последнее плавание я получил повышение, и так как новый пароход не был еще спущен на воду, то мне пришлось прождать месяца два со своим экипажем в Сайдингаме. Однажды, гуляя, я встретил Терезу Райт, ее старую горничную. Она рассказала мне о ней, о нем, обо всем. Говорю вам, господа, что это чуть не свело меня с ума. Как смела эта пьяная собака поднимать руку на ту, башмаки которой он недостоин был лизать! Я опять встретил Терезу. Затем я встретил саму Мэри,
и снова встретил ее. А потом она не хотела больше встречаться со мною. Но на днях я получил уведомление, что через неделю должен отправиться в плавание, и решил, что увижусь с нею в последний раз перед уходом в море. Тереза всегда была мне другом, потому что любила Мэри и ненавидела мерзавца почти так же сильно, как и я. От нее я узнал обычаи дома. Мэри имела обыкновение сидеть за книгой в своем маленьком будуаре внизу. Я пробрался ночью туда и постучался в окно. Сперва она не хотела впускать меня, но я знал, что она в глубине своего сердца любит меня и не может оставить меня стоять на дворе в морозную ночь. Она шепнула мне, чтобы я обошел кругом к большому окну фасада. Я нашел его открытым и вошел в столовую. Снова услышал я из ее уст такие вещи, от которых кровь закипела у меня в жилах. И снова я проклял животное, которое грубо обращалось с любимой мною женщиной. Ну-с, господа, я стоял с нею в окне, даже не прикоснувшись к ней. Беру небо в свидетели. Как вдруг он, точно сумасшедший, ворвался в комнату, обругал ее самыми грязными словами, какими только может мужчина обругать женщину, и ударил ее по лицу палкой, которую держал в руке. Я схватил кочергу, и между нами завязался честный бой. Взгляните на мою руку, куда попал его первый удар. Тогда настал мой черед, и я с ним разделался, как с гнилой тыквой. Вы думаете, что я раскаиваюсь? О, нет! Тут был вопрос жизни, не его или моей, но гораздо больше ее жизни или его. Ибо как мог я оставить ее во власти этого сумасшедшего? Вот каким образом я убил его. Поступил ли я дурно? Ну-с, господа, скажите, как поступили бы вы на моем месте? Она закричала, когда он ударил ее. И на этот крик прибежала вниз старая Тереза. На буфете стояла бутылка вина. Я откупорил ее и влил несколько капель в рот Мэри, так как она была полумертвой от потрясения. Затем я сам выпил немного. Тереза была холодна, как лед, и план был составлен ею и мною. Мы должны были устроить так, чтобы казалось, будто убийство совершено ночными ворами. Тереза повторяла сочиненную нами историю своей госпоже, а я, между тем, вскарабкался наверх и отрезал шнур от звонка. Затем я привязал ее к стулу и растрепал конец шнура, чтобы он казался естественно оборванным, иначе стали бы удивляться, каким образом вор мог взобраться туда, чтобы отрезать его. Сделав это, я собрал кое-что из столового серебра, чтобы убедить других в совершенном воровстве, и покинул женщин, приказав им произвести тревогу через четверть часа после моего ухода. Я бросил серебро в пруд и отправился в Сайдингам, чувствуя в первый раз в своей жизни, что я сделал действительно доброе дело. Вот истина, мистер Холмс, полная истина, хотя бы она стоила мне жизни. Холмс некоторое время молча курил. Затем он подошел к нашему посетителю и пожал ему руку. «Вот какого я мнения», — сказал он. «Я знаю, что каждое слово ваше — правда, так как вы произнесли хоть одно слово, которое было бы мне неизвестно. Только акробат или моряк мог достать с планки шнур, и никто, кроме моряка, не мог сделать узлы, которым шнур был привязан к креслу. Только один раз в своей жизни эта леди вступала в контакт с моряками. Это было во время ее путешествия из Австралии в Англию. И мужчина, совершивший убийство, должен был принадлежать к ее обществу, так как она всячески старалась выгородить его и тем доказала, что любит его. Видите, как легко было мне найти вас, раз я попал на верный след. Я думал, что полиция никогда не будет в состоянии проникнуть в нашу хитрость. Полиция и не проникла в нее, и, по моему убеждению, никогда и не проникнет. Теперь слушайте, капитан Крюкер. Дело очень серьезное, хотя я охотно допускаю, что вы действовали под влиянием сильнейшего раздражения, до которого может быть доведен человек. Может быть даже, что ваш поступок будет признан законным, как вызванный самозащитой. Однако же это надлежит решить британскому суду присяжных. Между тем я так симпатизирую вам, что если вы согласитесь исчезнуть в 24 часа, то обещаю, что никто этому не помешает.
А затем все выйдет наружу?
Конечно.
Моряк побагровел от гнева. Что это за предложение вы, мужчина, делаете мужчине? Я достаточно сведущ в законах, чтобы знать, что Мэри будет взята как соучастница. Неужели вы думаете, что я брошу ее одну терпеть всю эту муку, а сам увильну? Нет, сэр, пусть делают со мною самое худшее, но ради самого неба, мистер Холмс, найдите какой-нибудь способ, чтобы Мэри не была привлечена к суду.
Холмс вторично протянул свою руку моряку. Я только испытывал вас. Я беру на себя большую ответственность, но я сделал Гопкинсу намек, и если он не способен им воспользоваться, я ничего не могу больше сделать. Послушайте, капитан Крокер, мы поступим по закону. Вы подсудимый. Вы, Ватсон, британский суд присяжных, и я никогда не встречал человека более достойного быть его представителем. Я судья. Теперь, господа присяжные, вы слышали показания. Находите ли вы подсудимого виновным или невиновным?
Невиновен, милорд, — ответил я. Глаз народа, глаз Божий.
Вы оправданы, капитан Крокер. Я не опасен для вас, пока официальное следствие не отыщет какого-нибудь другого преступника. Вернитесь через год к миледи, и да оправдает ваша жизнь с нею приговор, произнесенный нами сегодня.